Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня 21 октября 2008 года, и я вернулся домой в Америку из Японии, и расскажу вам об этой недельке, которую я провел там, находясь на своем собственном отпуску. В отпуску я там был со своей женой и с еще одной парой. Это, в этой паре пару зовут Дора и Феликс, и Дора является, помимо того, что она наш друг, она еще и агент по путешествиям, поэтому поездка действительно была чудная. Ну, собственно, я всегда пользуюсь только ее услугами, когда езжу куда-либо. На всякий случай вам оставлю ссылочку в шоу-нотах. У нее маленькое, но очень такое reputable агентство. Если вам нужно, она вам сделает любые поездки и по Европе, и по всему миру. Бывала она везде. Итак, мы полетели туда. На самолетике, конечно же. А самолетик из Нью-Йорка до Токио летит 14,5 часов. Летели мы на American Airlines. Американские авиакомпании, похоже, в плане сервиса не очень хорошие. И это все ухудшается и ухудшается. Старые проводницы, невкусная еда. По телевизору программы не самые свежие. Одним словом, мне больше нравятся европейские или азиатские компании. Но выбора не было, и так получилось, что нам взяли билет на эту компанию. Вот. И прилетели мы без особых приключений. Еда была ужасная. Ну, просто ужасная. Я не знаю, как они это делают. К сожалению, когда мы летели туда, не было времени просто пойти и что-то купить, и жена не имела времени приготовить. Обычно мы не пользуемся едой, которая в самолетах. Особенно на американских линиях. На европейских еще ничего. А тут не было времени, и пришлось есть эту гадость. А полет длинный, конечно. И вот мы прилетели, поездка наша должна была начаться в городе Осака. То есть прилетели мы в Токио, из Нью-Йорка у нас было часа полтора, чтобы перейти на другой самолет локальной авиакомпании, чтобы сразу же перелететь в Осаку. И оттуда уже ездить дальше на поездах и вернуться снова из Токио в Нью-Йорк. Что мы, в общем-то, и сделали. Всю программу мы выполнили, как было положено. Вот аэропорт в Токио небольшой, не такой большой, скажем, как я ожидал. Есть в Европе такие большие аэропорта, там, скажем, где-нибудь там в Франкфурте, такие крупные очень, такие огромные, даже или в Париже, если взять, там непонятно, что где находится. А здесь как-то более понятно было, хотя в японском я не бум-бум, но, в общем-то, разобрались более-менее нормально, и люди пытаются помочь, как и везде. Вот перешли мы на эту маленькую компанию внутреннюю. Пока переходили, я посетил туалет. И в туалете первое, что мне бросилось в глаза, в мужском туалете писсуары висят очень низко. Ну, я сразу понял, что, наверное, просто люди не очень высокие, поэтому так они сделали. Очередная новинка. В женском туалете тоже, кстати, как мне сообщили по секрету, существуют писсуары, просто вмонтированные в пол. Чистота идеальная. Это не эти отверстия, которые в советских туалетах вы можете встретить. Но чистота идеальная, конечно, там, и все это намного более цивильно. Если мы уже заговорили о туалетах, то я хочу продолжить эту чудную тему. Когда мы приехали в гостиницу, поселились в Киото, мы же прилетели в Осаку, сели сразу же в маленький такой автобус, и он нас отвез в Киото. Киото – это минут 45, наверное, от Осаки езды. Вот там мы поселились в гостиницу и опять же посетили туалет. И в этом туалете мы увидели такое табло на стеночке. Табло довольно интересное. Почему? Потому что оно тебя подмывает со всех сторон. Оно, во-первых, сиденье в туалете теплое. И кроме того, ты можешь закончить свое дело. Нажал на одну из кнопочек. Кнопочки там разные. Есть мужские кнопочки, вернее не мужские, а общего пола. Кнопочки, которые тебя сзади подмывают разными видами струи и напором. А правая кнопочка самая – это биде. Вот ее, знаете, я никогда так и не нажал. Хотя, в принципе, мне было довольно интересно, но я не попробовал. Температура воды регулируется, температура напора воды, вернее, не температура, а сила напора воды тоже регулируется. И при сильном наборе тебя довольно-таки пробирает глубоко, скажу вам честно. Туалет, в общем, действительно приятный. Это то, что меня удивило сразу же. Чистота необыкновенная вообще. Был во многих городах. Конечно, наверняка есть окраины, где может быть чуть грязнее, но в целом очень чисто в стране. Если бы меня попросили описать Японию одним словом, я бы использовал слово «чистая». Япония – это чистая страна. Конечно, мы знаем Японию, и я ожидал, вернее, от Японии увидеть какие-то непонятные чудеса науки и техники, и электроники, и все такое. А на самом деле увидел я несколько другое, нормальная, хорошая страна, очень развитая страна, со всеми удобствами, с хорошей едой, с хорошими магазинами, с хорошим транспортом. Поэтому как поездка, как destination, как это сказать, как место, куда вы едете в отпуск, я вам очень настоятельно рекомендую ездить в Японию, конечно. Тем более, что от вас это будет чуть поближе. Самое интересное, что самолет летел так довольно интересно. Мы вылетели из Нью-Йорка, и он полетел наверх, на север, пролетел через Канаду, через Аляску, и там повернул над Камчаткой где-то уже, через Охотское море, и завернул в Японию. Разница между Нью-Йорком и Токио во времени 13 часов, и это, конечно, довольно такая неприятная процедура в плане перестраивания с одного времени в другое. Ну вот так. В общем, это были мои первые впечатления. Это был, конечно, туалет и чистота, если так можно коротко описать. Зашли мы, допустим, в Киото, зашли мы в районе станции, где поезда ходят. Там под станцией море всяких подземных переходов, и там чуть ли не целый город с магазинами, с ресторанчиками. И чистота, ну, идеальная. Опять же, допустим, смотришь, все блестит, все гладко. И везде как-то что-то где-то сделано, чтобы сделало твое передвижение или пребывание более удобным. Например, в одном из переходов, смотрю, поставили камеры хранения. Там за небольшую плату вы можете оставить свои вещи и гулять дальше. Удобно, удобно. Не надо быть какой-то супер-дупер развитой страной, чтобы до этого дойти. Особенно мне понравилось то, что они думают о слепых. Во многих местах на тротуарах и в переходах проложены такие желтые дорожки, они такие выпуклые или рифленые, скажем так. Если идут вертикальные полоски, это просто можно двигаться дальше. Как только есть какой-то небольшой перекресток, они кладут плитку уже не с полосками, а с такими кружочками. То есть слепой человек может двигаться вдоль этой полоски с длинными плиточками такими, а потом, когда есть поворот, он просто автоматом понимает это, потому что он наступает на плитки с кружочками. Тоже не весь какая технологическая новинка, но просто видно, что люди думают о других. Люди думают о тех, кто в данном случае не видит. Чистота на полу такая в этих подземных переходах, что там можно, в общем, делать операцию хирургическую, настолько там чисто. Ну, по крайней мере, это так видно. Я начал спрашивать местных, как это у вас так происходит, как вы этого добились. Вы, наверное, какие-то, говорю, определенные сильные штрафы накладываете на граждан, которые сорят, в общем-то. Они говорят, нет, это у нас, говорит, не Сингапур. Мы не сильно штрафуем, как там. Просто, в общем, люди так поддерживают. Считают, что это правильно. Ну, ладно. Допустим, это так. Теперь следующее – курение. Курильщикам там не так просто. Причем самое удивительное, там все наоборот. Вот в Нью-Йорке, там в соседнем штате Нью-Джерси запрещают курить, скажем, в ресторанах и вообще в зданиях. Как правило, в здании нигде не найдешь, где курить можно. Я не курю, в общем, мне это как бы все равно, но я просто обращал внимание на то, как там люди с этим обходятся. А там наоборот, там во многих ресторанах курить можно, а вот на улицах нельзя. И на улицах просто даже во многих местах просто в камни вмонтированы под ногами знаки «не курить». В аэропорту, когда мы были, тоже довольно интересно. Есть там место для курения на улице, конечно, но там сделана такая будочка, отгороженная будка. Она может быть с крышей, она может быть даже без крыши. Вот в аэропорту, скажем, где это было, в Осаке, в аэропорту, без крыши как раз-таки будка для курения. Тогда непонятно, что это за будка, если там крыши нет. А нет, там стоят такие вытяжки сильные внутри, за этим заборчиком, которые вот люди стоят, курят, а там весь этот дым забирается и куда-то под землю выносится. В общем, курение там не поощряется. И опять же, из-за того, что чистота, в общем, некуда бросить окурок. Урны не стоят на улицах. И бросить некуда. И, в общем, люди Очень часто носятся с этим окурком с одного места в другое для того, чтобы бросить где-то окурок. Довольно интересный момент был в совершенно другом месте. Мы переехали там в одно место, откуда хорошо видно гору Фуджи. И вот там есть такой подъемник на соседнюю гору, с которой, в принципе, можно смотреть и наблюдать Фуджи. Вот мы поднялись на этом подъемнике, и один человек из нашей компании курил, и они там стояли, курили, ну вот все люди, туристы там из разных мест, которые там поднялись на эту гору, там пара французских женщин было, там кто-то из Африки, по-моему, тоже был. И вот они стояли, курили вот наверху горы. И потом они закончили курить и начали смотреть друг на друга и вокруг, некуда бросить окурок. Они, в общем-то, смеялись, одна женщина, вот французская, из своей сумочки, она вынула такую пустую пластиковую баночку из-под Кока-Колы, где уже лежало закрученных несколько окурков, и она предложила всем, кто там стояли и курили, бросить туда окурки. Она эту баночку с собой возит, потому что бросить некуда. Все начали смеяться. Довольно это, конечно, интересная история. Я не знаю, много ли стран есть таких, где на горе, наверху горы, люди не решаются бросить под ноги окурок. Сигареты там дешевле значительно, чем у нас в Америке. А именно там они стоят $3,5 пачка, а здесь в 2, а то и больше раз дороже в Америке. Что касается одежды, одежда в Киото меня удивила. Молодые девочки выглядят все как проститутки. Ну, может быть, не все, но большинство. Они сейчас носят, у них там очень популярны такие сапоги выше колен. А еще выше сапог чулки, которые там же и заканчиваются, чуть выше сапог. А там уже где-то повыше уже заканчиваются либо короткие шорты, либо очень короткие юбки. И вот получается такой вариантец странный, конечно. И что меня еще удивило? Меня удивило в Киото, они, кстати, говорят не Киото, а они говорят Киото. В этом Киото женщины не симпатичны. Вот ходил, смотрел по сторонам, не потому что кого искал, но все же я еще мужчина, как-никак, смотрю и обращаю внимание. Но нет красивых женщин, нет красивых девочек вообще в городе Киото. Вот так. Теперь переходим дальше. Ели мы, естественно, в основном еду, которая рыбная. А именно очень много мы ели суши, мы ели сашими, свежайшее, хорошее. Ну, просто шикарно. Еда вкусная. Еда вкусная. Вообще, я не люблю музеи, скажу вам по секрету. То есть, когда я езжу куда-нибудь путешествовать, другие люди хотят посмотреть как можно больше картинных галерей или еще чего-нибудь. Ну, в общем, мне не нужно это, скажу вам честно. Не запоминаю эти факты. Сколько человек, допустим, участвовало в таком-то сражении, или сколько, допустим, как любовниц было у императора, это, конечно, более интересно, но я все равно забываю и то, и другое. Ну, обязательно один день, конечно, мы посвящаем знакомству с историей, как бы отдать дань, и тут мы тоже покатались по всяким храмам один день, и это все. Больше в музее ни ногой. Посмотрели там, это называется шрайны и буддийские храмы, там как бы две религии, которые чудно существуют, и на этом конец, одним словом. Конец с этой историей. В одном из мест, что мне запомнилось, что вот у него опять была любовница, он называется Шогун, ну, типа, очень такой важный перец в армии, когда-то был. У него была официальная жена и 30-50 любовниц и молодых девочек. И вот женщины, вернее, матери этих девочек с удовольствием отправляли своих дочерей к этому Шогуну, потому что если она бы от него забеременела, эта девочка, любовница, то ее сын, если бы родила мальчика, мог бы быть кандидатом на замену вот этого шагуна. И самое интересное, что жена не имеет приоритета в этом случае. То есть этот шагун мог выбрать сына любовницы, вот одной из этих 30-50, как своего преемника. Что довольно демократично, невзирая на какие-то там средние века. Одним словом, религия – это бизнес, конечно же, несомненно, во всех государствах. Но в Японии достаточно мало посредников между людьми и Богом, если можно так сказать. И во многих случаях они просто становятся в определенное место, где есть какой-нибудь святой объект, стоят себе тихонько и молятся. Часто в этих местах находится, где-то там с крыши висит где висит такой колокол, как, не колокол, а колокольчик, или что-нибудь железное, чтобы можно было бы побренчать. Вот они дергают за этот канат, чтобы этот колокольчик забринчал. Вот таким образом они обращают внимание Бога на свою молитву. И иногда еще могут просто в ладоши похлопать, и вот, значит, тогда уже выскажут все свои просьбы и пожелания Богу. Вот. Некоторые говорят, что японцы более духовные, чем религиозные, но одним словом, религия там, конечно, существует, и это видно, что и они как бы чего-то боятся. Наверное, есть у них все же Бог в душе. Теперь перейдем к следующей теме, а именно тема, которая связана с отношениями между странами, может быть, как-то вскользь, неявно. Вот сидели мы в одном ресторане. Японцы вообще говорят очень плохо по-английски. Они 6 лет учатся в школе английскому, но, похоже, учеба примерно такая же, как была когда-то в Союзе. Людей заставляли учиться читать, писать, люди сдавали эти тысячи в институтах, но никто толком языка не знал. Не знаю, может быть, они могут и читать как-то получше, но говорить просто никто не может. Но сидели мы как-то в ресторане, и женщины сидели рядом, японские местные. Они уже потом стали на выходе нас спрашивать, откуда вы? Мы им сказали, что из Америки, из Нью-Йорка. И я, соответственно, ее спрашиваю, а ты откуда? Она говорит мне, я из Хиросимы. Ну, так она улыбнулась нам очень приветливо. Ну, и все, они, в общем-то, ушли. Мы друг другу поулыбались. Но я, в общем, почувствовал какой-то такой момент, что момент этот был, по крайней мере, для меня не очень хороший. Я, конечно, не бросал на них бомбу, это очевидно, в 45-м году. Атомную. Вот, но тем не менее, я ведь представляю страну Америку, которая на них эту бомбу бросила. И хотя, конечно, они приветливые улыбаются, я не сомневаюсь в том, что что-то у нее внутри там скребет, когда она слышит очередной раз что-то об Америке. По крайней мере, я могу сказать о себе нечто похожее. Я вот, например, езжу... Несколько раз уже был в Германии там на отдыхе, там вот Баден-Баден, чудное местечко там для отдыха, к примеру. Вот был я там уже пару раз. А Германия ведь никак она не может, я вернее никак не могу забыть то, что происходило во время войны. В частности, мою тетю с грудным ребенком на руках, живыми обоих закопали, немцы закопали в Бабьем Яру в Киеве. Конечно, можно сказать, что сегодня не те немцы, а немцы уже другие. А эти немцы не виноваты. И я опять же, я говорю, я езжу в эту Германию, но я никогда им этого не прощу. И никогда этого не забуду. Как бы они мне не улыбались, и как бы чудно они обувь не шили, скажем, германскую, или как бы они свои улицы не украшали. Поэтому думаю, что если ты житель города Хиросима или Нагасаки, я не могу ожидать каких-то дружеских чувств, которые могли бы быть у тебя к американцам. Я потом спросил у одного местного человека, который, в общем-то, канадец, проживший там лет 15 уже. Я ему рассказал эту историю, тоже говорю, ну, расскажи, как ты мне, ты ничего такого не чувствуешь, как ты к этому относишься? А более того, у него еще и жена японка. Говорю, как ты думаешь, остается у них вот такой вот тяжелый осадок из-за того, что произошло? Он говорит мне, ты знаешь, по-моему, нет. Он мне сказал, что у японцев такое отношение к жизни, ну вот, ну, проиграли мы войну, ну, проиграли, все, двигаемся вперед. Нечего вспоминать, что было дальше. Вот, не знаю, я вам говорю так, как я думал и так, как я ощущал. Вот этот канадец, на самом деле, он был очень интересный человек. Мы его наняли, в общем-то, чтобы он нам показал жизнь в Киото, жизнь женщин, которая называется гейша. И вот... Он нам сделал такую с нами частную такую прогулку по тому району, где они живут. Гион называется этот район в Токио. И он нам рассказывал все о женщинах. Более того, жена его не просто японка, жена его тоже гейша. А он их пропагандирует, это движение гейш. И он о них рассказывает западному миру и даже возит их за границу показывать тоже людям. И вот мы сняли его и с тем, чтобы снять гейшу тоже и провести с ней вечер. Многие из вас, наверное, думают, что гейша – это проститутка и ожидают от меня рассказов, как я чудненько провел с ней вечер. В общем, скажу сразу, я вас огорчу, никакого секса не было. Гейши – это как раз такие женщины или девушки, которым платят деньги, чтобы провести с ними вечер, не имея секса. Как вам это нравится? Вот это я как раз и сделал. В общем, эти девочки тоже сами решают во многом, никто их не гонит, чтобы стать гейшами. Это женщины, которые, в общем-то, созданы для того, чтобы украшать, скажем, какой-то праздник, вечеринку. Их приглашают на праздник, они там находятся, они, конечно, красиво одеваются в эти специальные дорогие расшитые кимоно. И часто у них такие пояса красивые. Вот у нашей был пояс с драгоценными камнями, эти кимоно очень дорогие. И как это происходит? Вот эта девочка, допустим, которая решила стать гейшей, она идет в специальные дома, называется Tea House, или еще как-то он называется, и там есть у них там своя бандерша, грубо говоря, Mother of this house, они говорят, ее мать этого дома. В общем, она просит, чтобы ее взяли, если это Mother захочет ее взять, то они подписывают контракт. Почему контракт? Потому что это, в общем-то, бизнес. И эта mother должна вложить в нее много денег, купить ей наряд, костюм, обучать ее. Обычно этот контракт заключается на 5-6 лет. И вот эта гейша там живет, ей все это оплачивается. Ее учат хорошим манерам, там спеть песенку какую-нибудь, там танцы ей хитрые, станцевать, поддерживать беседу, улыбаться и все такое. Они вот ходят с этими покрашенными белыми лицами, конечно же. Специальные у них, специальные прически у них красиво украшенные. Есть разные типы. Вот когда они как бы еще тренируются, еще учатся, они называются майко. А потом, когда они уже отучились, они уже тогда гейша называются. Но, в принципе, это одно и то же. Когда контракт заканчивается, они могут продолжать быть как бы прикрепленными к этому же самому дому, где их вот эта бандерша живет, и там же они через них получают и заказы. С улицы туда попасть невозможно. Вы не можете сказать, я заплачу деньги, и давайте мне вот вашу гейшу на вечерок. Надо, чтобы кто-то вас туда привел, кого этот дом знает. То есть кто-то, кто вхож в это. Это как бы типа клуб. Иначе это не работает. И вот наш вот этот парень, который родился в Канаде, который там сейчас живет много лет, он нас туда провел, я все это организовал, то есть сделали нам такой ужин интересный, и эта гейша пришла, и она с нами провела вечерок, и мы фотографировались, и играли в какие-то примитивные детские игры, она нам пела песни, танцевала, слова по-английски не знает, все хихикала, молоденькая девочка, что не мешало ей, в общем-то, пить рюмки саке одну за одной. Ну, тем не менее, вечер был довольно интересный, и я очень рад. Вот это, кстати, еще один из примеров, когда иметь правильного турагента – это очень важно в вашем отпуске. А просто пойти на Google и все это сделать часто не получается. Вот, болтаю уже довольно долго, 23 минуты, достаточно на сегодня, не хочу тратить больше времени. В общем, будем считать, что это была первая часть рассказа о моей поездке в Японию. Вторую часть запишу довольно скоро. Будьте здоровы, с вами был Будам, 21 октября 2008 года. До встречи.